Место Священного Писания, которое мы прочитаем, записано в Евангелии от Луки, 23 глава, с 33 стиха и ниже. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: „Отче, прости им, ибо не знают, что делают“. И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ним и начальники, говоря: „Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий“. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, говоря: „Если ты царь иудейский, спаси себя самого“. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: „Сей царь иудейский“. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“. Другой же, напротив, унимал его и говорил: „Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал“. И сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда придешь Царствие Твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посередине, и Иисус, возгласив громким голосом, сказал: „Отче, в руки Твои предаю дух мой“. И сказал это, и спустил дух. Сотник же, видя происходящее, прославил Бога и сказал: „Истинно, человек этот был праведник“. И весь народ, шедшийся на это зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Слова, которые говорит человек перед своей смертью, всегда остаются в памяти у тех, кому он был близок и дорог. Потому что в этих последних словах, словно в зеркале, отражена вся его жизнь, что для него было важно, что он ценил и о чем сожалел. Если мы так внимательно относимся к словам смертных людей, то насколько ценными должны быть для нас слова нашего Спасителя, Иисуса Христа, перед Его смертью. Интересно, что во время земной жизни Он очень много говорил с людьми, общался, много проповедовал, много говорил притчами, много поучал. Но когда Он был на кресте, Он был очень немногословен. Большинство времени Он молчал. И Он сказал только несколько фраз. Это семь слов или семь фраз, которые были последними перед тем, как Он испустил дух. Давайте приникнем, прислушаемся к тому, что говорит Он. Давайте оставим все свое человеческое, земное, и сейчас обратим свой взор на Голгофу, на эти последние семь слов, которые сказал Сын Божий, наш Христос на кресте. Луки 23 глава, с 33 стиха по 34. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его, и злодеев, одно по правую, а другого по левую. Иисус же говорил: „Отче, прости им, ибо не знают, что делают“». «Отче, прости им, ибо не знают, что творят». Это были первые его слова. Давайте представим себе эту ситуацию. Распятый Иисус на кресте. Когда Он возвышается, и Он прикреплен к кресту гвоздями. Ноги упираются в небольшую такую подставку, для того, чтобы как-то можно было на них опереться, приподняться и взять вздох. и вот с высоты креста, имея сильнейшие физические мучения, он смотрит вниз. Что он чувствует? Что он видит? В книге «Плач Иеремии» в первой главе сказано: «Все проходящие путем, взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь?» Его болезнь была за всех людей, и душевные, и физические страдания. Но народ, который он лелеял, хранил, оберегал, вел более 15 столетий, 15 веков, распял его. Тут рядом воины делят его одежду, что-то там смотрят, бросают жребий. Там он видит людей смеющимися, там говорят хулу на него, там насмехаются. Но даже тогда, когда он был пригвожден ко кресту, он был занят тем же, что и во время всей своей жизни. Он продолжал, хоть и был немногословен, молитвенное общение с Богом Отцом. Он молился Небесному Отцу со слезами. И псалмопевец Давид, еще за много столетий до этого, имея откровение от Бога, передал это внутреннее чувство Христа там на кресте такими словами: «Скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий». Да, он видел всю ту злобу, всю ту ненависть, которую эти люди и в их лице весь мир в ослеплении изливал на него. Но и в этот же момент он просил у своего Небесного Отца о чем? Какова была его реакция? Что он просил для этих оскорблявших его людей? Расплаты? Возмездия? Господи, воздай им так по делам их, как они заслужили. Господи, сокруши их. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Ведь они посягнули, осмелились убить самого святого, который когда-либо был на земле. Самого Бога, которому они сами лично обязаны жизнью. Грех, в котором они были виновны, по справедливости, он был непростительным грехом. По справедливости они должны были бы ожидать, что их имена будут вообще вычеркнуты из книги жизни, вычеркнуты из Божьего акта о помиловании и прощении. Но вместо этого о них была совершена особая молитва: «Боже, прости им». Слова Христа, произнесенные на кресте, как и его страдания, они имели более далекие цели, усмотрели и устремлялись дальше, чем те люди, которые прямо перед ним находились. Потому что эти слова «Боже, прости им, ибо они знают, что творят» относились ко всем грешникам всего мира. Они имели ходатайственные слова, заступнические, объясняющие весь смысл и значение его смерти. «Отче, прости им, и не только этим, которые тут, на этом холме, но и всем тем, кто покается и уверует в Евангелие. Отче, я теперь страдаю и умираю ради того, чтобы эти нечестивые грешники могли получить прощение». Но вот слова: «ибо не знают, что творят». Как понимать их? Неужели не знали? 1 Коринфянам, 2 глава, 8 стих, апостол Павел пишет: «Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Покрывало было на их лицах. Но из-за чего, почему это покрывало было? На их разумении, потому что не верили, потому что не приняли, потому что не верили. Распинавшие также Христа, эти солдаты, те, как же их начальники, они держали их в невежестве, они настраивали их против Него. Но также эти слова имеют еще и другой смысл: прости их, ибо не знают, что творят. Дорогая душа, каждый из нас много раз согрешал, но если бы мы до конца могли понять цену каждого греха, чего он стоит Богу, чтобы простить его и изгладить. Если бы мы до конца знали, какую мерзость мы на себя берем, и как, каких усилий надо, чтобы это освободить, очистить, и только кровь Христа может его изгладить. Если бы мы только знали эту цену, мы бы вряд ли грешили. Прости им, ибо не знают, что творят, не осознают всей глубины того, что они совершают. Так легкомысленно порой мы относимся к вещам, так легко соглашаемся согрешить. Чему учит нас эта молитва? Он, обращаясь, первые слова были «Отче», «Отец». В своих молитвах мы также должны называть нашего Бога Отцом и относиться к Нему, и приходить к Нему по сынови, с благовением и надеждой всегда, особенно в трудные минуты нашей жизни. И главное, о чем мы должны просить Бога, не о земном, не о приходящем, не о временном, более всего, наиболее сильно мы должны просить Бога и молить за прощение грехов своих и чужих, и за других. Мы должны молить за себя и за других, за прощение грехов, так как это Господь говорит, прости им. Мы должны молиться также и за наших врагов, за тех, кто ненавидит, за тех, кто преследует. И в этих молитвах, как Христос был искренним, так и мы должны быть искренни, когда просим о прощении грехов наших недругов, наших врагов, тех, кто согрешает против нас. Как Христос в молитве был усерден, так и мы должны проявлять усердно просить о прощении наших обидчиков. Христос дал нам этот пример. Он дал нам и сказал, любите врагов ваших, молитесь за них. Давайте спросим себе такой вопрос. Задумаемся, кто имел больших врагов, чем Христос? Кому недруги, обидчики причинили большую обиду, больший вред, чем Христу? Вряд ли то, с чем мы сталкивались в жизни, сравним, сопоставим с тем, что было со Христом. Но если даже Христос любил так и таких врагов и молился о них, то не тем более ли мы, христиане, дети Его, обязаны любить и молиться за своих врагов? Другого выхода нету. Если мы называем себя Его именем, мы должны поступать так, как Он поступал. И сказали Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Эти слова были сказаны разбойнику. Человеку, который был рядом с ним. Что это был за человек? Часто мы смотрим, да, разбойник, но такой добрый, хороший, благочестивый, благоразумный разбойник. На самом деле, если Писание говорит, что он был разбойник, значит, он действительно был самый настоящий разбойник. Это был убийца и злодей, причем такого масштаба, что он даже не заслужил прощения на Пасху. А что он сказал? «Вспомни меня, Господи». Историки говорят, что по сути он цитировал надпись, которая была на еврейских гробницах. Евреев хоронили в пещерах и приваливали камень, и на камне этом часто выгравировали такие слова «Вспомни меня». Для тем, чтобы Мессия, когда будет воскрешать мертвых, приходя и не забыл их, воскресил и тех, кто и в этом месте покоятся. Заметьте веру разбойника в этой молитве. В своем исповедании греха он обнаружил полное раскаяние перед Богом и вместе с тем смирение. Он признает, да, мы достойно совершили, и он не претендует ни на что. Он не говорит, где его посадить, там, какую награду дать, что там будет делать, чем будет заниматься. Нет, только вспомни, пожалуйста, и поступи твоей милости и по твоей благодати все, на что он претендовал. И в этом случае нам надо поучиться его смирению, чтобы мы предоставляли Богу первое право решать, как с нами поступить. Вера спасла этого разбойника даже тогда, когда тьмы ада уже приготовились встречать его душу. Дьявол искусил и сбил его с пути. Всю жизнь он провел, служа греху и преступлениям. Всю жизнь он ходил во грехе, исполняя волю дьявола, врага душ человеческих. И дьявол, желая искалечить, погубить не только тело, но и душу. И вот уже, вот-вот он довел его, чтобы сейчас уже получить его в ад. И уже здесь, буквально перед самой смертью, Бог вырывает эту душу и дарует ей спасение. Дорогие папы, мамы, жены, братья и сестры неверующих родственников, возможно, вы уже много молитесь о ваших неверующих, близких, родных, и, казалось бы, никакого результата нету. Пусть это будет утешением и ободрением для вас. Не переставайте никогда надеяться и молиться. Что бы как бы ни происходило, продолжайте ходатайствовать, продолжайте совершать эту заступническую молитву. Бог силен и на самом краю послать и дать покаяние. Но также даже великие грешники, когда покаются, получают через Иисуса Христа не только прощение грехов, но и место в раю. И, дорогие братья и сестры, с другой стороны, не стоит откладывать до последнего момента. Не всем дается такая милость, и она не гарантирована. Это милость. Если Бог дает время покаяться сейчас, когда ты можешь это делать, зачем доводить себя до последней минуты? Ведь она может тебе не принадлежать. После этих слов все умолкли. Но тут проговорило небо. Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до 9 часа, и померкло солнце. Интересно, книга пророка Амоса в 8 главе написано: «И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Тьма на Голгофе наступила в полдень по их исчислению. И Амос, говоря о последних временах, возможно, это также относится пророчество и к этому времени. Такого еще не было. Тьма сошла на землю ровно в обед, в полдень. Даже при обычном полном затмении люди ощущают тревогу. Неясно. Так человек неуютно себя чувствует, переживает, боится. Но это небесное светило было грозным истинным знамением самого Бога. Солнце померкло, тьма покрыла землю не просто на несколько минут, как обычно проходит во время затмения, но на 3 часа. По астрономическим меркам это небывалое событие, невероятно, невозможно, но это был Божий знак людям. Каждая душа ясно чувствовала, что это небесное знамение имеет тесную связь с тем, кто сейчас распят, с тем, что именно сейчас произошло на Голгофе. Также в храме разодралась завеса. Небо и храм – место, где пребывает Бог. И оба засвидетельствуют, показали, что произошло что-то необычное. Старое ушло. Древний Ветхий Завет ушел. Пришло время новое, время для благодати. Слово третье было обращено к его матери. Иоанна 19 глава 26-27 стихи. Говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». Когда Сын Божий был там, на кресте, много что было у него, но он перед этим не забыл и о своей матери, о самом близком из земных людей. Какую заботу он проявил о ней? Даже в своих страданиях он помнил о ней. И здесь Христос учит нас, всех детей, заботиться о своих родителях, не только когда нам хорошо, когда мы в силах, но и тогда, когда нам тоже трудно, и тогда мы не должны переставать заботиться о своих родителях. Берегите своих матерей, как цветы от холодной вьюги, и сыновней заботой своей исцелите все их недуги. Не оставьте их без участия, берегите всегда их, дети. Не бывает полного счастья, если матери нет на свете. Сам Христос показал нам пример. Мы должны помнить об этом. Слово 4. Матфея, 27 глава, 46 стих. «Около 9 часа возопил Иисус громким голосом: „Или, или, лавма савахвани“, то есть: „Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?“» Эти слова были опять обращены к Богу Отцу. Момент полного одиночества. Есть такое стихотворение. Вы знаете, что значит одиночество? Друзья мои, да лучше вам не знать. Мы никогда не переживали полного одиночества так, как это испытал сам Бог, будучи отвержен и людьми, и в данный момент оставлен и самим Богом Отцом. Самое страшное, что может быть, это быть оставленным Богом. Нет большего одиночества во всей вселенной. И Духа Твоего Святого не отними от меня. Когда Бог говорил Израилю, что я вам дам ангела, но сам не пойду с вами в землю обетованную, пали мужи и говорили: Господи, не уходи, но будь с нами рядом. Боже мой, для чего ты оставил меня? Этот вопль был четвертым словом, и этот вопль, к сожалению, не был понят окружающими людьми. Некоторые, стоявших там, слыша, говорили: Илью зовет, другие говорили: постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его. Не понять, невдомек, не могли, что происходит там. Только циничное равнодушие окружало Христа. В плаче Иеремии 3 глава написано: «Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша». Очень важно понять, что давно оставленный, поруганный людьми Христом и Богом Христос, Он был в это время оставлен Богом Отцом. Почему? Потому что в эту самую тяжелую минуту искупления Он должен был испить эту чашу один. Он должен был стоять один на один перед справедливостью Бога. Он топтал это точило один, как истинный человек. И никто не мог помогать ему в это время. Он сам должен был это совершить, иначе бы искупление наше и прощение грехов не было бы полным. Один Бог Отец знает, почему Он это допустил. Но раз допустил, значит, это было важно. Для нас, дорогая душа, как бы ни казался ты одиноким, помни, тебя Бог не оставляет. Он всегда слышит, Он всегда готов прийти к тебе. И единственное, что может стоять между тобой и Богом, это грех. Но есть одна молитва, которая преодолевает и этот заслон, и это препятствие. Это молитва покаяния и сокрушения. Она приходит прямо к Богу Отцу. Это сильная молитва. Молись такой молитвой, и Бог откроет небо и дарует тебе прощение и жизнь вечную. После этого Христос сказал пятое слово, Иоанна 19:28. «После того Иисус, зная, что все уже совершилось, да сбудется Писание, говорит: „Жажду“». И это слово было обращено к людям. Он страдал не только духовной природой, но и человеческой. Он был полностью человек. И он подчеркивает, что Иисус ощущал жажду, как и каждый из нас, как любой. Но посмотрите, тот, который говорил, что Он есть вода живая, сейчас на кресте Он жаждал. И жаждал для того, чтобы ты уже никогда не жаждал вовек. Чтобы и тебе передать эту жажду воды живой. Чтобы и тебе передать спасение и Духа Святого, и жизнь вечную. Слово шестое, очень важное. Иоанна 19:30. «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: „Совершилось“, и, преклонив голову, предал дух». Совершилось. Говорят, что в древних расписках на греческом языке это слово «совершилось» буквально означало «полная уплата». И она писалась не где-нибудь внизу, а поперек всего документа, что долг полностью заплачен. все искуплено, все состоялось, совершилось. Наше искупление от греха. Мы больше не рабы греха. Совершилось наше оправдание. Мы более невиновны. Бог, смотря на наши жертвы Иисуса Христа, смотрит как на оправданных, как на искупленных, как на прощенных. Совершилось наше спасение, наше усыновление. Теперь мы имеем доступ к небу, мы имеем жизнь вечную. Теперь смерть – это не конец всего. Смерть – только начало вечной жизни в Боге. Более того, то, что Бог даровал с этим нам и усыновление, мы можем называть Его Богом Отцом, самого Бога Своим Отцом, то, что не дано никому другому. Это великая честь и привилегия. Так запросто, по-доброму, по-родному обращаться к Всевышнему, кого и небеса, и небес не вмещают. Это совершилось там, на небе. Христос устоял, Он не сошел с пути, Он не поддался никаким искушениям, Он был тверд. Для этого Он и родился. Он это выполнил. И когда выполнил, сказал, совершилось. Слава Ему за это. И слово седьмое. Луки 23:46. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». И сие сказал, и спустил Дух. Как первые, так и последние слова обращены к Богу Отцу. Этими словами Иисус Христос выражает свое упование на Бога, что Он, только Бог, полностью позаботится о Нем и о своей душе. В руки Твои предаю Дух Твой, значит, вера в то, что Ты и воскресишь в третий день. Дорогие друзья, братья и сестры, это также пример для всех нас о том, как мы должны умирать. А мы должны учиться умирать. Мы должны думать не только о том, как мы живем, но и о том, что будет, когда придет конец. И что будет со мной, как я умру, как я предстану перед Богом, и что тогда будет, что тогда будет значить. Умирая, более всего нам надо позаботиться не о завещании, не о том, чтобы все документы были подписаны, а о том, куда пойдет наша душа. В чьи руки мы предадим дух наш? Кому мы себя вверяем в вечности? Вот что действительно значит. Мы можем не успеть это, поэтому позаботиться и предать свой дух в руки Божьи, всю свою жизнь и всего себя следует уже сейчас, чтобы всегда Бог нас освящал и вел и направлял, всегда мы были Божьи. Стих 48 этой 23 главы. «И весь народ, шедшийся на сие зрелище, как это обычно бывает в подобных случаях, он, выходя оттуда, видя возвращавшееся, видя все это, люди молчали. Но что-то проснулось у них внутри, их совесть зашевелилась, и все, что они могли делать, только вот так. Они били себя в грудь. Почему так делает? Потому что осознаешь, что совершил что-то, что уже не вернешь. Близок локоть, да не достанешь». Уже нельзя обратить вспять, что сделано, то сделано. А что тебе говорит твоя совесть, дорогой мой друг? Не нужно доводить до того последнего момента, когда уже ничего нельзя сделать, когда перестанешь перед белым судом, и когда будут раскрыты книги, все, что ты делал, говорил и мыслил, все будет перед святыми глазами Божьими, которые как пламень огненный, и все, что тогда будешь, только бить себя в грудь. Где те время? Где то время? Где то? Я бы вышел, я бы сделал. Дорогая душа, если сейчас голос стучит тебе в сердце, лучше бить себе в грудь здесь, сейчас, и покаяться, искать Господу прости, еще сейчас можно все исправить. В заключение хотел бы прочитать стихотворение Ирины Ефимовой. «Палящие лучи томили зноем землю, истерзанную плоть в распятии пред толпой. Свершилось, предан Бог на крестные мучения, свершилось, пронеслась Голгофа над тобой. А я? Что делал я? Где был я в те минуты, когда вершил Пилат свой мерзкий суд, когда народ кричал: «Пусть будет он распятым! Хотим, чтобы на кресте был распят Иисус!» А я? Что делал я? Где был я в те минуты, когда нещадно плеть секла любовь Христа и рвали плоть Его, вбивая гвозди в руки, шипами увенчав тернового венца? Я после осознал, что это я виновен, что я погряз в грехе, что я и грех одно, и что Голгофский крест, он мне был приготовлен, но жертвой стал Иисус, чтоб жил я для Него. Струится кровь с креста невинной жертвы, Агнца, смывая грязь греха с раскаявшихся душ, то место на кресте, оно предвечно свято, там распята любовь, Сын Божий Иисус. Аминь. Давайте помолимся и поблагодарим Бога за Его жертву.